Москвы.
Эту программу транслирует компания «Ситивизор».
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
О людях, которые принимают решения о том, как они это делают. Эфир ведут Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И мы приветствуем нашего гостя. Это Сергей Старчак, заместитель министра финансов. Здравствуйте, Сергей Анатольевич.
Добрый вечер.
Сергей Анатольевич, давайте только честно. Какое все-таки самое сложное, самое тяжелое решение, которое касалось бы многих людей, то есть не только вас, но и многих людей, вы принимали в своей жизни?
Ой, это очень легкий ответ на этот вопрос. Самое тяжелое решение было связано с подготовкой решения правительства по досрочному погашению задолженности по Парижскому клубу. Но не первого варианта, когда мы делали это в 2005 году, по номиналу гасили, а когда нужно было по требованию кредиторов договориться о операции, которая называется обратный откуп долга.
Угу.
Обратный откуп долга предполагает фиксацию цены того актива, который вы покупаете назад. В силу разных обстоятельств, чисто финансовых, получалось так, что мы должны были выкупить этот долг перед кредиторами, членами Парижского клуба, с премией выше, чем по номиналу. Вот. И эта премия очень сильно психологически давила на нас, тех, кто готовил это решение. Это касалось меня, моего ближайшего партнера, коллеги Константина Вышковского и, конечно, министра Кудрина, которому нужно было доказать, что для того, чтобы избавиться от долгового бремени, связанного с бывшим Советским Союзом, эту, в кавычках, премию надо платить. Ну, повторюсь, это была на самом деле не премия, это была рыночная цена того актива, тех требований на нас, которыми обладали кредиторы. Они имели право настаивать на том, что их актив стоит больше, чем номинал.
А сложность этого решения, она заключалась как раз в том, что надо было объяснить, что эти требования справедливы к нам?
Это нужно было объяснить, нужно было самому убедиться, что это справедливое требование. Дальше предстояло подобрать аргументацию, с помощью которой нормально объяснить это и доказать, что вот этот вот плюс определенный, он не является премией по существу, это неправильная трактовка, и с точки зрения реалий финансового рынка, это нельзя так говорить, но пресса была такая очень тяжелая, постоянно в прессе звучали слова о том, что вот Россия собирается выплатить премию, что большая часть этой премии не пойдет в бюджет Федеративной Республики Германии. Ну, так оно и было на самом деле, поскольку 10 лет назад, до того, как принималось решение о погашении, о досрочном откупе этого долга, мы вели переговоры, и конъюнктура рынка сложилась таким образом, что фиксированная ставка за реструктуризацию этого долга оказалась очень высокой. Она была больше 7% годовых. В то время, когда операцию по откупу долга мы готовили в условиях, когда эта ставка была существенно ниже 7. Отсюда и вот это вот будущие потоки стоили дорого.
Все-таки вам удалось убедить или Алексею Кудрину удалось убедить?
Я думаю, что я убедил, это факт, убедил Алексея Леонидовича. А дальше уже он проявил искусство дипломатии двусторонней, многосторонней, и убеждал тех, кто принимал реальное решение по согласию на эту операцию, лично он.
Конечно, то есть фактически это... вы первоначально принимали это решение, и уже ваше решение, потом оно шло дальше, дальше, дальше.
Конечно, после того, как первый раз мы погасили долг по номиналу, 15 миллиардов выплатили кредиторам, и оставалось еще 23 с лишним, и приходилось говорить о том, что нужно к 23 миллиардам добавить еще 800. Ну, чуть-чуть, цифры мы, я уж не помню по памяти. Вот. Вы представляете, дополнительно навесить на страну, на бюджет вот эти вот 800 миллионов долларов, это не очень приятное решение на самом деле. Но мы принимали в расчет экономию на будущих платежах. Отсюда появилась в какой-то момент уверенность, что это правильное мы делаем. плюс накануне события были связаны с подготовкой первого председательства России в группе восьми. Все эти политические, финансовые, экономические факторы свелись воедино. Я все-таки посчитал, что у меня есть право убеждать Алексея Леонидовича в том, что это единственное верное решение, оно своевременное и нужное, что, однако, не избавило от необходимости потом идти к священнику и объясняться.
Все-таки... Сейчас, это интересная очень деталь. Так все-таки для вас это решение самостоятельное, не коллективное. Потому что ведь наверняка решение коллективное принимать сложнее, потому что там идет внутренняя дискуссия.
Дискуссия была, но она была уже после того, как мы подготовили соответствующее обоснование в письменном виде. Дискуссия была, от нее никуда было не деться, и прежде всего нужно было доказать самому министру, что мы правильно поступаем. Ведь это решение и ответственность за ним, ему нужно было дополнительно изыскивать эти 800 миллионов долларов США. Это очень большие деньги по тем временам. Сейчас, конечно, может быть, уже немножко это смотрится не так мощно, да. Вот. Но мы были в начале накопления стабилизационного фонда, он еще был достаточно мал, и получалось так, что Старчак предлагал чуть ли не весь стабилизационный фонд, накопленный за период 2000-2005 год, отдать сразу кредиторам и обнулить его. Получилась вот такая картинка. Но у нас были аргументы, связанные с динамикой будущих цен на нефть, с экспортными доходами. И мы говорили, что эти платежи быстро восстановятся, стабилизационный фонд выйдет на новый уровень. Но так и случилось. Может быть, нам повезло, может быть, это был хороший расчет.
А вот, хорошо, вы приняли такое решение. А что было бы, если бы вы приняли другое решение? То есть, если бы вы не убедили Кудрина, или бы Кудрин не смог убедить кого-то? Что было бы? Вот приняли решение не выплачивать это?
Мы с вами бы вошли в кризис, который разразился буквально через 2 года. Угу. Вот, с дополнительным бременем долговым.
За эти 2 года нельзя было бы решить это по-другому как-то?
По-другому нужно было сохранять как есть, выплачивать кредиторам проценты, выплачивать соответствующие с графиком часть основной суммы долга и жить в условиях тогда, когда держава, ядерная держава, имеет странный долг, нерыночный долг, она должна партнером по тому же Парижскому клубу, что достаточно странно, да. Вот мы бы жили в таких вот несколько необычных условиях для страны, которая намного претендует в этом мире и занимает важное место в политической иерархии, в глобальном масштабе.
То есть, получается, что когда уже, что называется, бой закончился, да, ваше решение выплатило жизнь, вы ни разу не пожалели о том, что...
Нет, я ни разу, действительно, я ни разу не пожалел, хотя переживания были сильные. Они были сильные уже даже после того, как все состоялось, когда внутренние политические решения были приняты, когда мы уже договорились с кредиторами, когда уже подписали двустороннее соглашение, потому что, казалось бы, все делается вместе, но на самом деле под каждую конкретную сумму готовилось отдельное соглашение. Я имею в виду применительно к каждой отдельно взятой стране. Это такой технически большой труд, который мы осуществляли вместе с Внешнеэкономбанком как агентом правительства по этим операциям.
Но если говорить в целом о долгах, с Парижским клубом это же была еще и большая очень имиджевая составляющая.
Вы совершенно правы, да. Это очень важная имиджевая составляющая. Это очень важно было с точки зрения поднятия пресловутых кредитных рейтингов. А ведь поднимаются кредитные рейтинги не правительства Российской Федерации, а поднимаются рейтинги Российской Федерации. Это значит, что поднялись рейтинги массы хозяйствующих субъектов нашей страны, которые получили возможность не только выходить на внешние рынки, но и размещать свои долговые обязательства по более выгодным процентным ставкам на более длительные сроки. шлейф такого решения очень большой. Он действительно, это было большое макроэкономическое решение.
А по другим долговым историям, вы ведь занимались не только долгами Российской Федерации, но и советскими, там перед Югославией, если я ничего не путаю. А вот эти механизмы принятия решения. Я в одном из интервью с вами прочитала, что вы вот любите пободаться, что называется. А в какой момент к вам приходит понимание, как оно приходит, что вот все здесь, нам нужно поставить точку, нам нужно принять решение. Дальше уже вот бессмысленно спорить и настаивать.
Ну, какого-то общего рецепта вот этого момента не существует. Темпы сближения позиций сторон зависят от многих факторов. Очень важна домашняя подготовка, заранее, попытка заранее просчитать позицию партнера. Если удается это сделать, то сразу же темпы переговоров резко ускоряются, поскольку вы понимаете, где вы можете уступить, где можно подождать, и партнер пойдет навстречу вашим предложениям. Но я никогда не вел переговоры с позиции силы. Никогда этого не было. Всегда старался учесть подходы партнера, его интересы. Вот. Заранее зная и понимая собственные интересы, в чем они состоят вот в данном конкретном применительном конкретной ситуации случае. По-разному ситуация складывалась. Первое соглашение с Республикой Кореи по урегулированию части долга бывшего СССР потребовало 5 раундов переговоров. И при этом каждый раунд переговоров длился по 4-5 дней беспрерывных таких переговоров, ну, с перерывами только на ночь. Вот. И таких эпизодов, когда переговоры длились месяцами, а иногда годами, очень много. Некоторые ситуации были связаны с тем, что сторона переговоров меняла свою позицию достаточно неожиданно. Вот вроде бы мы договаривались, а в последний момент что-то менялось, приходилось откладывать переговоры. Здесь важно, собственно говоря, одно правило – договариваться, казалось бы, об элементарном, о фиксации на бумаге позиции, на которую вы выходите под конец переговорного цикла. И это делать лучше каждый раз. Если чувствуете, что переговоры затягиваются, ничего не получается, нужно позиции фиксировать. Как бы партнер по переговорам не сопротивлялся. Это всегда серьезно облегчает ситуацию. И очень часто видно, насколько домашние условия переговорщика давят на него. Это очень важно почувствовать. Насколько он связан по рукам и ногам теми инструкциями, которые получил.
То есть есть какие-то позиции, которые в начале переговоров, он, например, вот за эту черту мы не заходим. И видно, что он не может за нее зайти.
Да, это в какой-то момент это становится ясно. Вот. И тут уже наступает как раз стадия принятия решения. Вы поддавливаете его своими уступками встречными, понимая, что у него предел. Либо начинается период свертывания переговоров, предложение, давайте в следующий раз встретимся, давайте мы, может, принесем, может быть, завтра поговорим. В зависимости от реакции становится ясно, ему вот вам нужно больше соглашения или ему. Это вот очень интересный момент, он может быть чаще всего ключевой. Кому больше надо, тот и с большей готовностью идет на уступки.
А вы сами оказывались в ситуации, когда у вас была заранее предопределена какая-то черта, и вы понимаете, что вы спиной уже к ней подошли, и дальше уже нельзя.
Конечно,
что в этом случае нужно? Что вы делаете в этом случае?
В этом случае...
Может быть, какие-то примеры проведете, чтобы понимали?
В этом случае лучше всего брать паузу. Вот. Паузу именно в этом цикле переговоров. Я не имею в виду большую паузу. Встречаться с делегацией и смотреть, что будут говорить члены делегации. Ну вот наиболее, наверное, яркое, наверное, впечатление, вот такая практика была связана с урегулированием сложнейшей проблемы. Мы сейчас вот празднуем 200-летие войны с Наполеоном. Вот, и сложнейшие проблемы так называемых царских долгов перед многочисленными держателями облигаций, которые были проданы царским правительством во Франции.
Этим тоже занимались вы?
Да. Мне вот по жизни так повезло, что стартап этих переговоров пришелся на мою карьеру, и я Советский Союз их вел лет 70, потом был...
Сколько
существовал, все правильно, да, вы правильно сказали. Вот, потом был перерыв, и так получилось, что мне поручили возобновить эти переговоры. И поскольку речь шла, и мы это хорошо знали, о достаточно большой группе держателей этих бондов, это были избиратели, mm-hmm. Вот. Мы хорошо понимали, что сегодня больше успех нужен партнеру, чем нам. Мы могли еще, ну не 70 лет подождать. Вот в этот момент скорее партнеру, я почувствовал, что партнеру некуда отступать. Да, и мы договорились о тех принципах, на которых в последующем эти обязательства были урегулированы. Я напомню, что они обошли этот долг, который по разным оценкам насчитывался до 7-10 миллиардов долларов. Потенциально мы могли за него заплатить, за эти обязательства. Обошелся казне в 40 миллионов долларов. Мы так договорились. Это было одно из самых таких прорывных решений и очень сложных решений.
А вот те суммы, о которых вы говорите, принимая решение, вы их оцениваете как свои деньги? Или все-таки как вот это какой-то бюджет? Ну, вот я за него сейчас должен как-то ответить.
То есть какая-то сумма там где-то?
Да. Не отождествляясь самим собой.
Вот особенность, наверное, переговоров по долговой тематике состоит в том, что вы видите проблему. Я никогда не ассоциировал это со звонкой монетой. У меня не было такого ощущения. Вот не зря психологи говорят, почему важны наличные деньги. Что человек, когда их пересчитывает, он получает удовольствие, у него появляется, улучшается настроение. Говорят, нормализуется кровообращение и так далее. Это из наличных денег. Вот особенность переговоров по или принятия решения по долговой проблематике состоит в том, что денег уже нет. Они когда-то были, на них когда-то что-то купили, что-то поставили, а сейчас уже их нет. Речь идет о том, чтобы они вновь появились, либо как ваши платежи, либо как платежи вам. Но опять же, вы, это нет ощущения этих финансовых перетоков. Есть ощущение проблемы, которую нужно решить. И из-за того, что один всегда требует вернуть долг, другой сопротивляется, всегда есть психологическое такое некомфортное состояние. В этом смысле я не скажу, что это совсем уж такая благодарная работа. Она доставляет такое удовольствие скорее в начале процесса, когда нужно искать развязки. И она вызывает часто какое-то опустошение в конце, когда эти развязки найдены, вы договорились, но всегда остается элемент сомнения, а вот действительно это самое оптимальное решение, на которое вы вышли. Это очень неприятная вещь, и она присутствует постоянно. Казалось бы, мне посчастливилось участвовать, наверное, в более сотни переговоров. Вот. Это только тех переговоров, где я работал первым номером, да, где фактически решение нужно было в этот момент оставлять за собой. И все равно каждый раз это вот чувство того, а вот действительно это оптимальный вариант, действительно все так замечательно и хорошо, вот вы договорились, а ведь, может быть, можно было и лучше.
А самый яркий пример можете привести, когда вроде вы приняли правильное решение, но ощущение того, что что-то либо несправедливо, либо как-то вот вы себя некомфортно ощущаете, вот оно остается. То, о чем вы жалеете?
Нет, я не скажу, что я жалею, но вот ощущение беспокойства, как раз это вот было обратный откуп задолженности перед парижским клубом. Вот. Такое же ощущение было в ряде переговоров по урегулированию долга бывшего СССР перед Объединенными Арабскими Эмиратами. Там очень сложный переговорный процесс был. Он связан был с товарным погашением долга перед этим государством. Причем мы обещали поставить в счет долга продукцию, которая еще не существовала. Фактически она была в мозгах наших разработчиков.
Угу. Шкура неубитого медведя.
И это приходилось, зная это, приходилось убеждать партнера, что это все хорошо, вот, что это так и будет. Но на конце оказалось, что это, что я обманул.
Mm-hmm. Получается, что переговоры
это игра. И потом приходилось неоднократно переговаривать, сталкиваться с ситуацией, когда партнер видит в тебе уже не представителя страны, а идет персификация переговорщика. Да, уже вот, ну, я не могу все контролировать, да, тем более это не денежные потоки, это товарные потоки, а товары нужно сначала произвести, потом только поставить в какую-то точку. Вот, партнер этого не понимает, он начинает сердиться, и в конечном итоге вы... Были эпизоды, когда, ну, до драки, конечно, не доходило, но когда двери хлопали, и когда люди расставались, уходили, брали паузы, там, не знаю, консультировались в столицах, может быть, или просто ходили водички попить и возвращались назад. Это такие вот, ну, это особенность международных отношений.
Получается, что люди, которые вот на ваших, на вашем месте, эти переговоры, они по разным идут темам, в разных странах. Получается, что страна, по большому счету, не знает имен тех людей, которые вот именно ведут эти переговоры. Это правильно или лучше пусть все знают фамилии? Вот благодаря, только благодаря тому, что процесс был длинный, мы знаем, кто вел переговоры по ВТО, например. Но только благодаря тому, что он был очень длинный. Но вообще фамилии этих людей должны быть известны? Как считаете?
Вот хороший вопрос. Ну, если говорить применительно к финансовым отношениям, к деньгам, то деньги, в принципе, любят тишину. Вот. А особой популяризации переговорщиков, я не думаю, что в этом есть необходимость. Вот. При случае каждый из них может себе напомнить либо статьями, либо книгами, либо еще чем-то иным. Но вот говорить, что вот поднимать на какое-то знамя имя людей, которые ведут эти вот вещи, особенно на стадии самого процесса переговорного, я бы не стал. В конце, подводя итоги, наверное, есть смысл. А в процессе переговоров это лучше не делать. Допустим...
Прошу прощения, что вас перебиваю.
Мы да, продолжим хорошо. Обязательно, но перед этим напомню имя нашего гостя, Сергей Старчак, замминистра финансов. У нас сегодня в гостях, обсуждаем, каково это принимать решение. Скоро вернемся.
Делаю время, час потехи, но с рекламою на Эхе.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTBI представляют.
Продолжается программа «Разбор полета». И ведущие Татьяна Фельгенгауэр и Ирина Воробьева. У нас в гостях заместитель министра финансов Российской Федерации Сергей Старчак. Программа о том, как люди принимают решения, а точнее наши гости.
Вы упомянули очень любопытную деталь, когда говорили о решении вот этой проблемы долга парижскому клубу. Вы сказали, что вам потом даже вы сходили к священнику.
Покаялся.
А вообще часто так приходится успокаивать как-то себя, каяться, и насколько это для вас важно, и играет ли это какую-то роль в принятии решений?
Ну, это не часто происходит, может быть, не очень хорошо, но не часто. Ну, просто то конкретное решение уж больно судьбоносное было, и, конечно, по жизни я не думаю, что у нас много людей... принимает одномоментное решение, когда речь идет о 23 миллиардах долларов. Вот, по крайней мере, на тот момент. Сейчас, конечно, с нашими амбициозными, нужными, важными проектами, и Сочинская Олимпиада, и вот только что завершившийся саммит в АТС, вернее, то, что связано с саммитом, с его обеспечением, там уже по масштабы не менее крупные. Но это страна изменилась, ее финансовая мощь изменилась. Вот. Поэтому, не знаю, может быть, и люди тоже изменились, им уже легче работать в этих масштабах, когда речь идет о миллиардах. Не о десятках миллионов, не о сотнях миллионов, а о миллиардах. Человек хорошо понимает, что такое миллион, но человек очень не понимает, что такое миллиард. И это касается правда. Любого. Вот возвращаясь к вопросу вот как раз публичности, не публичности политиков, я хочу такой факт сказать, я думаю, что он любопытный. Почему лучше, когда переговорщик не является хорошо известным, и что вот он ведет ту или иную тему. За последние месяца три я устал вот отбиваться от одного и того же назойливого вопроса. А что там с кредитом Кипру? А что... И когда... И причем партнеры, журналисты, не хотят слышать простую вещь, что когда идут переговоры, нет публичности. При всем желании переговорщика что-то сказать, как минимум нужно спросить того, с кем мы договариваемся, а он не возражает, чтобы информация о факте переговоров, не дай бог, о каких-то параметрах этих переговоров стала объектом публичного обсуждения. Вот. Поэтому вот это обстоятельство как раз отвечает на ваш вопрос, нужно ли, чтобы страна знала имена тех людей, которые реально занимаются договоренностями.
Так а если все-таки вернуться к истории со священником, вообще вот религиозность, она никак не может вам помешать в решении каких-то тяжелых проблем? Или, наоборот, помочь?
Это скорее наоборот. Я думаю, что наоборот. Вот, очень важно попросить помощи. Вот, и кто более-менее приобщен к церкви, к православию, наверное, в других религиях есть то же самое. Ведь одна из основных просьб, о которых просят верующие, это просьба дать мудрости.
Сергей Анатольевич, если честно, мне просто удивительно, как в человеке, который мыслит цифрами, а вы на меня производите примерно такое впечатление, мыслит цифрами, какими-то очень стройными, логичными, там, не знаю, там, ходами и так далее. Как у вас сочетается это православие, вот такая религиозность, да, и вот то каким вы... Это всегда, это всю жизнь было, или вы в какой-то момент просто пришли к православию и к религиозности?
Нет, это, конечно, не было. Не всегда так было. Я, как и многие из моего поколения, был в КПСС. В партию вступал совершенно осознанно, являясь солдатом. Вот, и службу проходил, кстати, почти что в Владивостоке. Раз Владивосток такой темой стал.
Да,
совсем рядом, там, недалеко, в 40 километрах от Владивостока служил. И совершенно осознанно тогда заявление написал. И понятно, что никакой религии и речи не могло быть. Вот. Но потом сложились обстоятельства под влиянием жены. Вот. Стал иногда ходить в церковь и чаще общаться с батюшками. Вот. И вот то, что я вам рассказывал, это отец Михаил. Вот. У нас принято относиться к священникам как людям очень, может быть, не похожим на нас. Но вот отец Михаил не похож тем, что он блестяще знает творчество Высоцкого. Блестяще знает. И не менее блестяще исполняет песни Высоцкого под собственный аккомпанемент. Вот. Настолько хорошо, что семья Высоцкого дала ему возможность сделать записи, диски в своем собственном исполнении. А оказалось, что отец Михаил был, когда был маленьким, его родители были знакомы с Владимиром Высоцким. Вот, пожалуйста, такие вот странные. И когда это узнаешь, понимаешь, что человек может служить службу не только на старославянском, нынешнем русском, но и на английском, знаете, появляется совсем уже другой интерес и к религии, и к представителям этой религии.
То есть, фактически, ну, решение, давайте назовем это решением, в том числе ориентироваться в жизни с помощью каких-то православных канонов или там, да, каких-то вещей, оказал на вас вот этот человек.
Да, он сильно оказал влияние. Это, и у меня еще один был батюшка, который благословлял нас на... Ну, был он, и мы по-прежнему дружим. Я к нему в храм прихожу, когда есть возможность, который благословлял нас на венчание с женой. Ну, вот еще один так. И по жизни оказалось, что со многими нашими священнослужителями я оказался знаком. Вот. У меня есть хороший батюшка Сергий, который посещал меня в Лефортово, раз уж я вспомнил. Вот. И это было очень необычно, когда жена договаривалась, получала необходимые разрешения, и батюшка приходил, мы там беседовали. Ну, силы он мне как бы передавал свою энергию, и не только энергию свою. Я уж не буду там распространяться дальше.
Ну, для вас это было серьезной поддержкой.
Для меня это была очень серьезная поддержка. Это трудно переоценить.
И сейчас остается важной поддержкой в принятии решения. Вы часто советуетесь, может быть, или уже после принятия решения?
Нет, конечно, я не советуюсь. Я не советуюсь. Понятно, что это не очень этично. Вот. А может быть, с точки зрения того, что переговоры всегда носят элемент конфиденциальности. Но если есть возможность получить благословение на соответствующее решение, я это делаю. Редко, ну, в силу разных обстоятельств. По телефону, правда, иногда говорят, мог бы и позвонить, и благословение получить.
Высоких технологий благословение по телефону.
Но мне как-то по телефону неловко.
Сергей Анатольевич, ну, раз уж вы там сами так или иначе затронули эту тему, мне хотелось бы спросить про 2007 год, вот какую вещь. Ну, вот человек на вашем посту, в вашем положении, при вашей работе, при ваших решениях, ведь, наверное, понимает, что за какие-то решения, за какими-то решениями может последовать то, что произошло, например, в 2007 году. Вот вы тогда понимали, что вас могут арестовать, что дальше может произойти то, что произошло?
Ну, так предположить, предсказать было достаточно сложно. Это почти невозможно, пожалуй. Вот. Другое дело, что человек, находящийся на определенном посту государственной службы, должен понимать, что чем выше по должности, тем в больший клубок интересов или конфликта интересов вы окунаетесь. Вот. Поэтому в какой-то момент, если хорошо хватает знаний, опыта, мудрости, эти интересы урегулировать и найти правильные ходы. Вот. Вот мне, видимо, где-то я что-то не увидел.
А решение... Вот, ну, вы же понимаете, что наступает какой-то момент, и мы видим, как многие люди в России, в российской действительности принимают такие решения. Они понимают, что их могут арестовать, и просто там уезжают из страны, там еще что-то делают, там делают то, что требует следствия. Вот тогда какое-то решение глобальное вы принимали для себя?
Тогда это когда?
В 2007 году, когда уже... Когда вас допрашивали в Следственном комитете? Когда уже понимали, что будет...
Не, ну, когда... Когда я оказался под арестом, какая там зарубежная страна? Понятно, что уже обстоятельства сложились так, как они сложились. Вот. И задача стояла найти нужные слова и аргументы, доказать, что все-таки решения, которые готовились, они решения правильные. В конечном итоге не без труда мы это сделали. Спасибо моим адвокатам, прежде всего Андрею Михайловичу Ромашову. Вот. Он, как опытный опер, сумел мои знания выстроить в русло логики следственных действий, я бы так сказал. Вот. Это вообще-то определенного рода искусство. Доказать иногда недоказуемое. Вот. Ну, мы справились с этой задачей, я надеюсь. И, в общем-то, решили эту проблему, слава богу.
А как вы принимали решение, если для вас вообще стояла такая проблема, остаться в Минфине?
То есть, когда это все закончилось, эта история, вот вы там были официально в отпуске, вот вернуться обратно.
Для вас это было сложным решением?
Нет, для меня это не было сложным решением. Ну, в силу разных обстоятельств. Ну, может быть, в силу того, что долговой тематикой я стал заниматься фактически... в институте. Может быть, это, пускай это был последний курс, но это уже был
последний. В МГИМО еще.
Был МГИМО, да. Это 80-й, 81-й год. Вот. Тогда было для меня очевидно, что решения принимаются по долговой тематике, а тогда был кризис долга стран Латинской Америки, принимаются где-то там, где-то в неком парижском клубе. Потом выяснилось, что прежде всем они принимаются в парижском клубе. Есть такая группа семьи, которая, в принципе, министры финансов или лидеры этой группы договариваются о параметрах, общих, самых общих параметрах урегулирования крупных стран. Вот тогда кризис был сначала в Мексике, потом в Бразилии. И вот в этот момент, собственно говоря, появилась мечта заглянуть за кулисы.
Это было точно
в Да, это было точно. И вот потом работа в МИДе, потом работа в Женеве. В Женеве чуть-чуть там есть организация, которая называется ЮНКТАД, которая по касательной касается, вот, занимается этой долговой тематикой. И по возвращению в Москву мне предложили... перейти на работу в Минфин и как раз заняться парижским клубом. Поэтому фактически реализовалась определенного рода мечта, и бросить эту мечту после событий достаточно странных, достаточно вялых каких-то, вот, было бы, я посчитал, не очень интересно. Мне по-прежнему интересно заниматься тем, что я делаю. Сейчас, правда, я не занимаюсь парижским клубом. Слава богу, Россия вышла на рынки. На рынки мы занимаемся совершенно другой работой, связанной с выпуском российских еврооблигационных займов, с продвижением России как надежного заемщика, с решением вопросов, связанных с повышением кредитных рейтингов. Нам нужно выходить на уровень А, как минимум,
задача,
да.
Задача ничуть не менее сложная, чем с парижским клубом.
Да, да, вот вы правильно
говорите. Это тоже
говорите.
На 70 лет может вот
очень
так с царскими
задача,
затянуться.
Очень тяжелая задача. Поэтому мы одновременно, вот, чтобы ее решить, нужно вести себя как очень ответственным заемщиком. У нас, допустим, новая ситуация появилась в период кризиса. Были приняты решения о предоставлении государственных гарантий. Не всегда бенефициары, выгодоприобретатели по этим гарантиям готовы расплатиться с кредиторами. Соответственно, федеральному бюджету предстоит решать тяжелые вопросы о том, что нужно банкам, кредиторам за счет средств федерального бюджета компенсировать их издержки. Это задача, эта работа предстоит не менее сложная, чем на внешнем фронте. Но ставя перед собой цель выйти за несколько лет на уровень инвестиционного кредитного рейтинга, мы не можем себе позволить кого-то обижать. Значит, если взяли на себя обязательства по гарантиям, мы их будем выполнять, что бы этого нам не стоило.
Сергей Анатольевич, честно говоря, я хотела вам задать вопрос. Угу. Вот когда Алексей Кудрин покинул Министерство финансов, почему вы приняли решение остаться, ну, несмотря на то, что Алексей Кудрин вас очень поддерживал вот в момент, когда с вами была такая ситуация, но вы с такой страстью рассказывали про свою работу сейчас, что, наверное,
вопрос уже как-то не столь актуален.
Или это все-таки было тяжелое решение?
Нет, решение было совершенно естественно для меня. А потом, как я мог его не принять, если меня снабжали все время документами, информацией о том, что происходит на блоке внешнего долга или внешних заимствований, на блоке, связанных с урегулированием обязательств зарубежных кредиторов перед нами, что происходит в сфере содействия международному развитию, как решаются вопросы с преодолением последствий кризиса 2008 года. Вот. Я в теме был. Потом появилась это совершенно уникальный проект, очень амбициозный проект превращения Москвы в мировой финансовый центр. Да? Вот. Это все,
Вы на своем месте ощущаете себя, и вам интересно, оно вот над всеми этими решениями.
Да, это над всей этой суетой, которая, ну, неприятная суета, но она была, конечно. Вот. Осадок, разумеется, никуда не делся, но вот то, что мы сейчас делаем, да, что только что завершился АТС, или процесс министра финансов АТС для нас самих, для Министерства финансов. Но если на Дальнем Востоке лидеры собирались, и министры иностранных дел, министры торговли, то в Москве мы провели встречу с нашими коллегами, среди тем, которые обсуждались. Это проблема бюджетной консолидации. Что может быть острее на сегодняшний день, как эта тематика?
То есть у вас как ответить на вопрос? Постоянные вызовы какие-то,
да,
на работе,
ответить на вопрос,
вы хотите отвечать?
Как одновременно решать две очень плохо стыкуемые задачи: сокращать дефициты национальных бюджетов и стимулировать экономический рост и стимулировать создание рабочих мест. Вот как. Трудно отказаться от того, чтобы в этом не участвовать.
У нас в программе есть теперь, у нас уже вторая программа, есть традиция. Гость имеет возможность выбрать два вопроса из тех, что присылают нам на сайт. Вы два своих выбрали, и мы их готовы озвучить и услышать в таком, скорее, блице, наверное, уже ответы на них.
Ну, давайте так. Здесь наш слушатель говорит о полемике Нечаева и Илларионова, значит, о долгах, значит, когда Нечаев каждые два года за эти 20 лет удивляет Илларионова новой версией госдолга, практически отличающейся в разы от одной из предыдущих. Наш слушатель хочет спросить у вас, как у специалиста, действительно ли тогда был такой бардак, что руководители финансового блока не подсчитали, кто кому и сколько должен?
Это очень резко сказано. Бардака не было. Но дело в том, что в последние годы существования Советского Союза власти приняли решение о том, что заимствовать могут не только федеральные органы власти, или союзные органы власти, точнее, но и республики. А также предприятия, находящиеся в государственной собственности, но, тем не менее, самостоятельные юридические лица. Вот проблема возникла с тем, что эта многочисленная категория заемщиков вышла на внешние рынки, стали искать партнеров, а партнеры, которым нужно было сбывать товар, с удовольствием предоставляли им связанные кредиты. Деньги наши советские заемщики не видели, но получали в счет этих кредитов одежду, продовольствие, медикаменты, все что угодно. Вот. И этих контрактов было не один-два, их были сотни. Ну, я скажу, то, что мы потом урегулировали как коммерческая должность, задолженность бывшего Советского Союза, насчитывало почти 10 тысяч долговых позиций. Вот. И вот этот элемент немножко он выскочил из учета. И получилось так, что пришлось организовывать систему выверки, и какое-то время, в начале 90-х годов, конкретная сумма долга оставалась неизвестной.
И нужно было ее посчитать.
И я хорошо помню первую записку официальную, которую мы направили от Министерства финансов правительства Российской Федерации, о том, что это был 95-й год. Не 91-й, 95-й год, когда мы обозначили долг бывшего Советского Союза как 96,6 миллиарда долларов США. А до этого...
В 95-м мы только посчитали.
Да, 94
ничего
года.
Себе.
4 года потребовалось.
Да уж, непростая работа. Давайте тогда второй вопрос тоже на минуточку буквально постараемся уложиться. Маркес спрашивает. Сергей Анатольевич, считаете ли вы, что агентство по содействию развитию должно создаваться при Минфине, у которого есть замечательные специалисты по взаимодействию с профильными международными организациями, но нет загранпаспорта и специалистов-страноведов? Неправильно ли усилить Россотрудничество финансистами?
У каждого из этих подходов есть свои преимущества. У Россотрудничества есть загранаппарат в странах, потенциальных реципиентах нашей помощи. У Министерства финансов есть опыт подготовки соответствующих решений. Вот. Я выступал за то, чтобы лучше меньше, да лучше по этому принципу. Рассчитывал на то, что небольшим аппаратом Министерства финансов мы потихоньку-потихоньку будем запускать точечные проекты и двигать двустороннюю помощь, нарабатывая определенный опыт, потому что там своя технология, своя методология, и все не так просто. Вот. Но в конечном итоге было отдано предпочтение более такому глобальному, что ли, резкому подходу, чтобы дать возможность Россотрудничеству задействовать свой потенциал. И тематика, связанная с созданием нового российского агентства содействия международного развития, отошла на второй план. Она уже не дискутируется. Теперь внимание сфокусировано на повышение потенциала Россотрудничества, и решение нужно выполнять, решение принято. Хотя я по-прежнему считаю, что для того, чтобы в эту область двинуться, нужно сначала подумать о названии. Вы попробуйте переведите на английский язык название Россотрудничества.
Да, 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 да.
Очень даже. Последний вопрос тоже у нас традиционный, буквально
очень
на полминутки. Над чем вы сейчас сомневаетесь? Над каким решением?
Над выбором повестки дня российского председательства в группе 20 в следующем году.
В чем вилка?
Вилка в том, чтобы обеспечивать собственные интересы. Б. Договориться с партнером таким образом, чтобы наши интересы совпали. Чтобы в процессе российского председательства мы не оппонировали друг другу, а попытались получить эффект синергии, когда наши бы интересы поддерживались партнерами, и в результате российское председательство действительно завершилось успехом.
Спасибо большое, было очень интересно. Это была программа «Разбор полета» с заместителем министра финансов Российской Федерации Сергеем Стручуком. Спасибо большое, что пришли к нам в программу.
Спасибо слушателям.
Спасибо большое.
Татьяна Фельгенгауэр, Ирина Воробьева. Через неделю опять будет программа «Разбор полета» с новым гостем.
Всем счастливо.